Жанна. Ехала в такси из торгового центра. Набрала столько кошачьей и человечьей еды, что своими ногами уже никак. А позвонить в такси проще, чем хлопотать с прокатной машиной. В общем, Жанна сидела рядом с пожилым усатым таксистом и как раз прикидывала, удобно ли будет попросить его выключить радио или хотя бы выбрать другую станцию. Потому что многое может вытерпеть человек, но «может» не означает «обязан». В частности, адову попсу на понятном ему языке ни один живой человек совершенно точно терпеть не должен, думала Жанна, досадуя на избыток неизвестно откуда взявшейся деликатности. Не решишься человека обидеть, будешь как дура до дома терпеть. И тут радио заткнулось само. Прямо посреди очередного монотонного припева «Ты не такой, не такой». Захлебнулась, захрипела и замолчала. Так что Жанна сперва решила, будто радио поломалось исключительно усилием ее воли, даже успела устыдиться. Я-то что, через пару минут выйду, а мужику, наверное, грустно будет рулить в тишине. Но тут приемник строго сказал: «Поднимается черный ветер». И еще раз, погромче: «Поднимается черный ветер». И повторил еще несколько раз, видимо, для глуховатых, по крайней мере, под конец уже натурально орал. Жанна, что называется, офонарела, иначе не скажешь. Сидела, открыв рот, ждала разъяснений. Это что, какой-то флешмоб? Или реклама спектакля? Или, например, такая общегородская тревога? Настоящая или что-то вроде учений по гражданской обороне? И что в связи с этим теперь надо делать? Сумки-то можно домой занести? Но радиоприемник одумался и снова запел унылую дрянь, а таксист рассеянно пробормотал: «Ну, надо же, опять». «Что опять?» — спросила Жанна, которая пока понимала только одно. Что бы там ни случилось с радио, отвезти покупки домой все-таки можно. И это счастье. Ура! «Да был такое уже однажды», — объяснил таксист. «Лет 10, а то и больше назад. И не коротко, как сейчас, а целое длинное выступление. Правда, тогда это случилось ночью, не среди бела дня. Я как раз вез пассажира из аэропорта. Радио что-то блямкало, мне все равно, что играет, лишь бы не полная тишина. И вдруг ни с того ни с сего такой строгий дикторский голос, серьезно, как про войну объявляет: «Поднимается черный ветер, всем приготовиться к трансформации, сохраняйте спокойствие, оставайтесь с нами до третьего петуха и еще какая-то зауми, все уже и не вспомню. Хорошо, мы как раз на светофоре стояли, а то с перепугу мог бы врезаться в столб». Пассажир, по-моему, вообще ничего не понял. Мало ли что там рассказывают по радио на незнакомом языке. А я тогда, каюсь, первым делом почему-то подумал про инопланетян, что захватили радиостанцию и сейчас будут объявлять какой-нибудь ультиматум землянам. Хотя вроде никогда летающими тарелками особо не интересовался. По ним у нас жена, крупный специалист, любит читать про всякое такое», — добавил он, снисходительно улыбнувшись, и заключил: «В общем, до сих пор неизвестно, что это тогда было. По городу потом всякие слухи ходили. И что секта какая-то пробралась на радио проповедовать, и что какой-то богатый бывший бандит так шалит, и что позвали в студию целителя, чтобы он население голосом лечил. Вот у одного тесть после инсульта сразу оправился, у другого опухоль сама рассосалась. Обычное дело. На то и слухи. Чего только люди не сочиняют, чтобы стало интереснее жить. А если по уму, скорее всего, хлопцы с радио выпили лишнего и давай развлекаться. Дело молодое, ночная смена, начальство дрыхнет. Чего не пошутить? В общем, я давным-давно этот случай забыл, а сейчас сразу вспомнил. Вот не думал, что когда-нибудь снова по радио про черный ветер услышу. Ну и дела».
«Ну и дела», — весело думала Жанна, пока разбирала покупки. Смеясь, говорила внимательно наблюдающей за волнующим процессом кошки: «Ну и дела у этих глупых людей, дорогая. Ну, у нас и дела». Сама толком не понимала, чему так обрадовалась. Подумаешь, великое событие. Какие-то хулиганы пробрались на радио. Или даже не хулиганы, а случайный технический сбой. Но настроение было такое прекрасное, словно во всем мире внезапно начался какой-то праздник, неизвестно чей день рождения, и ее пригласили, сообщив по секрету, что обязательно будет торт. Честно попыталась поработать, но быстро сдалась. «Завтра все сделаю», — пообещала себе Жанна, с облегчением выключила компьютер, оделась и пошла, туда, не знаю куда. Без плана, без заранее придуманного маршрута, даже без очередной партии яблок, с кукольными глазами и светящихся наклеек в карманах. Иногда нужно гулять просто так. На самом деле, конечно, часа полтора кружила акулой вокруг проходного двора на бок что. То проходила мимо якобы по дороге в кофейню, хотя на самом деле это по дороге тот еще крюк, то смотрела на него снизу, с автомобильной стоянки, радовалась, что фонарь еще светит. Не так ярко, как в первый вечер, но пока вполне ничего. Сама смеялась над своей нерешительностью, но вошла во двор только с шестой попытки. Ну и было бы чего опасаться. Двор как двор, безлюдный, заставленный автомобилями, почти темный. Только светится несколько окон на втором этаже одного из домов, и бодро сияет ее голубой фонарь на заколоченной двери невидимого кафе. По-хозяйски подумала, надо не забыть поменять ему батарейки. Завтра, пожалуй, еще рановато, вернусь через пару-тройку дней. Положила на одну из ступенек специально прихваченную из дома тряпичную сумку, в прошлый раз холодно было сидеть. Достала из кармана сигареты, в этом, можно сказать, и заключалась цель ее прогулки по городу, покурить с невидимыми друзьями. И неважно, вымышленные они или нет, мне больше нравится жить в мире, где они есть, думала Жанна. Значит, будем считать, что они есть. Все просто. Правильно выбранная парадигма не та, которая больше похожа на правду, а та, с которой интереснее жить.
«Ну уж сегодня голодный, вы от меня не уйдете», — сказал низкий мужской голос, почему-то откуда-то из-за спины. Жанна даже не вздрогнула, как будто весь вечер ждала чего-то подобного. Впрочем, будем честны, не как будто. Она же и правда ждала. Необъяснимое ощущение, что ее пригласили на праздник, непременно должно было закончиться обетованным тортом. Только так. Она обернулась и увидела ангела в клетчатом пледе, не спадавшем с его плеч, как положенный ангелом балахон. То есть того самого светловолосого великана, который с нею возился в тот вечер, когда пошла вслед за Люси и нечаянно угодила в рай. Он подошел и сел рядом с Жанной на ледяную ступеньку. Сказал, «Интересный эффект. Когда я стоял на пороге, вы меня в упор не видели и не слышали. А стоило зайти вам за спину, и сразу все получилось. Меня зовут Тони. А вы, Жанна, я помню. Привет».
«Привет», — почти беззвучно ответила Жанна. И внезапно шмыгнула носом. «Вот уж не ожидала от себя», — поспешно объяснила. «Это от радости, что вы все-таки есть».
«Еще как есть», — подтвердил ангел по имени Тони. «Ревите на здоровье. Мне даже приятно. Не каждый день девчонок до слез довожу. А когда надоест плакать, будем ставить научный эксперимент».
«Научный эксперимент?» — растерянно переспросила Жанна.
«Ага. Я вас буду кормить. Обычно это срабатывает. Я имею в виду, на каком-то этапе вы, скорее всего, увидите открытую дверь и моих друзей, страшно недовольных сквозняком и грозящих нам кулаками. Вернее, мне одному. Сквозняк-то я им устроил, вы ни при чем».
С этими словами он протянул Жанне тарелку, на которой лежали два куска пирога. Объяснил.
«Этот пирог с грибами и курицей, и второй со сливами. Имейте в виду, если любите оставлять сладкое на десерт. Суп, жалко, уже слопали подчистую. У меня сегодня нашествие саранчи. Зато есть глинтвейн. В такую холодрыгу самое то».
Жестом фокусника достал откуда-то из-под пледа здоровенную дымящуюся кружку, посмотрел на Жанну, чьи руки уже были заняты тарелкой, пригорюнился.
«Все-таки зимний пикник в городском дворе — это слишком сложно технически. Никогда не знаешь, что куда ставить и как потом брать. Ладно, давайте я буду вашим столом. В смысле держать тарелку. А вы разбирайтесь со всем остальным».
«Слушайте, почему это так вкусно?» — почти укоризненно спросила Жанна, попробовав пирог. «Мало мне было вашего невозможного глинтвейна, так теперь еще и это надо как-то пережить».
«Вот вы умеете делать правильные комплименты повару»,
— одобрительно сказал Тони.
«Всем пример».
«Нет, ну правда, ужас же!» — с набитым ртом возмутилась Жанна. «Я в вас только что начала верить, а теперь снова не получается. Не существует в реальности таких пирогов».
«Это факт», — подтвердил Тони и, подумав, добавил. «Просто реальностей довольно много. Все разные. В некоторых такие пироги есть».
«Рецепт дадите?» — прямо спросила Жанна. Он рассмеялся.
«Конечно, дам. Он у меня один на все блюда. Берем какие-нибудь продукты и вдохновенно действуем наобум».
«Так и знала, что зажмете рецепт. — вздохнула Жанна. «Думала, вы добрый ангел, а вы страшный кулинарный демон из ада. Пришли на нашу грешную землю мучить невинных людей».
«Когда это одно другому мешало?» — удивился Тони. «Кто сказал, будто надо выбирать что-то одно?»
«Глинтвейн допили? Принести вам добавку?»
Не дожидаясь ответа, взял ее кружку, вскочил так легко, словно вообще ничего не весил, и вошел в кафе.
Жанна смотрела ему вслед, открыв рот. «Вошел в кафе!» То есть дверь действительно нараспашку, и внутри горит свет. И белая табличка над входом, вот же она. Когда появилась? Неведомо. Теперь-то, кажется, всегда тут была.
Тони вернулся буквально минуту спустя. Встал на пороге, приветливо улыбаясь, спросил. «Ну что, рискнете зайти? Здесь гораздо теплее. И вилки с ножами, и столы. Тарелку только захватите с собой».
«Тоже мне великий риск. Я же сама об этом мечтала», — подумала Жанна. Но когда оказалась на пороге кафе, поняла, почему он так сформулировал. Переступать порог оказалось неописуемо страшно. Не столько уму, который помнил, что там было отлично, сколько телу, которое от ужаса стало тяжелым, неповоротливым и сопротивлялось, словно боролось за жизнь, как будто его не в кафе провести пытались, а окунуть в кипящий свинец. Но Жанна все равно пошла. А оказавшись, наконец, за порогом, внезапно испытала облегчение такой сокрушительной силы, что понятно теперь, откуда в прошлый раз взялась нелепая идея про рай, и почему так легко было в нее поверить.
«Заберите у меня тарелку», — сказала она Тони. «Мне в обморок срочно надо. А ваш пирог ни при каких обстоятельствах на пол ронять нельзя».
«Все-таки вы действительно умеете делать правильные комплименты повару», — восхитился Тони, забирая тарелку. «Если надо, падайте на здоровье. Я вас подхвачу».
Но на этот раз обошлось без обморока. Правда, у Жанны все-таки здорово кружилась голова, а тело попеременно становилось то невыносимо тяжелым, то, наоборот, слишком легким, чтобы им управлять. Она особо и не пыталась. Сидела в удобном глубоком кресле, во все глаза разглядывала незнакомцев и незнакомок, которые казались ей примерно такими же ангелами, как Тони, улыбалась, кивая в ответ на приветствие, слушала разговоры, маленькими осторожными глотками пила благоухающий горячий глинтвейн и даже пыталась мысленно разобрать его на составные части, прикидывала. Сладкий белый мускат, черный перец, чуть-чуть бадьяна, кажется, кислое яблоко. В общем, что-нибудь более-менее похожее я точно дома сварить могу. То есть сознание оставалось достаточно ясным, чтобы попытаться стибрить секретный рецепт. И это была отличная новость. «Ничего себе, как я быстро освоилась», — изумленно думала Жанна. «Вот это да!» Однако, еще не допив глинтвейн, поняла, что ее клонит в сон, примерно так же неумолимо, как в прошлый раз. Глаза закрываются как бы сами, и голоса... Потом наверстаю. «Осторожно, тут хвост. Такое раз в жизни бывает».
«Тебе что, лень лишний раз превращаться? Сегодня сами лезьте на потолок. А давай из красного тоже сварим. Тебе помогать или не мешать?»
Понемногу сливаются в неразличимый гул. «Пока еще можно сопротивляться, но еще немного, и я усну», — поняла Жанна. «А потом что? Опять проснусь дома и буду гадать, куда подевался вечер. Неужели легла на диван в одежде и до полуночи проспала? И снова жалеть, что мои невидимки из невидимого кафе мне просто приснились? Это называется деньги на ветер». «Ну уж нет». Титаническим усилием воли буквально за шиворот извлекла себя из самого удобного в мире кресла. Некоторое время стояла, обеими руками схватившись за его спинку, наконец решилась сделать шаг в сторону. Тони, хлопотавший за стойкой, заметил, что гостья куда-то засобиралась, адресовал ей вопросительный взгляд. Жанна подошла к стойке, навалилась на нее всем телом, потому что пол под ногами натурально ходил ходуном, как на корабле в сильный шторм. Сказала Тони шепотом, стараясь не привлекать к себе внимания.
«У вас так здорово, что я бы вообще всю жизнь здесь сидела. Зачем еще куда-то ходить? Но меня вырубает, как будто трое суток не спала. Боюсь, что выйдет, как в прошлый раз. Усну тут, а проснусь уже дома. И снова буду гадать, сон, не сон. Если это единственный способ от вас уйти, тогда ничего не поделаешь. Но я подумала, вдруг можно нормальным путем, через дверь. Чтобы запомнить, как шла обратно, и потом уже ни в чем не сомневаться, даже если в следующий раз снова заколоченную дверь поцелую. Так получится?»
Тони кивнул.
«Конечно, получится. Это вы крутые, вовремя сообразили. Хотя по уму сообразить должен был я».
«Вы еще минут 10 на ногах продержитесь?
У меня новая партия пирогов в духовке. Выну и сразу вас провожу».
«Продержусь», — неуверенно ответила Жанна, чувствуя, как у нее снова сами собой закрываются глаза.
«Хрен вы продержитесь», — сочувственно сказал кто-то у нее за спиной.
Жанна обернулась и сразу узнала разбойничью рожу того самого ниндзя, который до полусмерти напугал ее, появившись на подоконнике. Правда, на этот раз он был без шапки в виде Тоторо. Но такого поди забудь.
«Когда засыпаешь на ходу, 10 минут — это гораздо больше, чем просто вечность», — сказал он Тоне.
«Догадываюсь, но эти пироги не вызывают у меня доверия. У них было трудное детство. Сперва я убежал, толком не вымесив тесто, а потом еще Нехиси залез хвостом в фарш. Черт знает, что эти травматики в мое отсутствие натворят».
«Нет уж, тогда оставайся, я сам ее провожу».
«Даже не вздумай», — хором сказали Тони и еще несколько человек в разных концах зала. Тот укоризненно покачал головой.
«Совсем чокнулись. Я ее просто провожу через двор, на улицу и до угла».
«Вы что подумали?»
Ответом ему была такая напряженная тишина, что с Жанны даже сон слетел с перепугу.
«Нашли пожирателя младенцев», — вздохнул ниндзя.
«Репутация, репутация, но в таком состоянии я даже себя никуда толком не заведу».
«Ну, разве что»,
— неуверенно согласился Тони и добавил.
«Не серчай. Ты лучшее, что может случиться с человеком. Просто иногда лучшее — это и есть трындец».
В этот момент откуда-то сверху, то ли с небес, то ли просто с буфета, на голову ниндзя даже не прыгнул, а натурально обрушился рыжий кот. Жанна, будучи опытной котовладелицей, невольно сжалась в комок, потому что примерно представляла себе ощущения. Но ниндзя есть ниндзя, даже не поморщился. А кот не умчался с места преступления, задрав хвост трубой, а напротив, разлегся на плечах своей жертвы, свисая с них, как меховое манто. «Спасибо, ты настоящий друг», — сказал ниндзя коту и добавил, обращаясь ко всем остальным. «Видите, я под конвоем, практически на поводке и в наморднике. Можно на улицу выпускать». К удивлению Жанны, все возражавшие сразу расслабились и закивали. «Ну, так можно, конечно. Ладно, другое дело. Гексограмма еще не трындец». «Пошли», — скомандовал ниндзя, и, не обнаружив на Жанином лице признаков энтузиазма, ободряюще ей улыбнулся. «Не берите в голову. Они на самом деле не за вас боятся, а за меня. Но делают вид, будто я из чади ада, чтобы мне было приятно. Это называется психологическая поддержка. Отличная вещь. По правде сказать, я сегодня настолько не в форме, что заходил сюда примерно как вы, с ритуалами и церемониями. Тони мне тоже за порог еду выносил. Чего только в жизни не случается. Но с этим котом мы точно не пропадем». Взял Жанну под локоть и увлек ее к выходу так стремительно, что она толком не успела ни с кем попрощаться.
«Вот, все отлично», — говорил ниндзя, пока они шли через двор.
«Обернитесь назад, видите приоткрытую дверь? И я ее вижу. Нас с вами можно поздравить. Мы уже не настолько люди, чтобы пропускать стоящие вечеринки. Но при этом в достаточной степени люди, чтобы лопать там пироги без дополнительных превращений. Зря смеетесь. Оборотням, к примеру, не просто приходится. Недостаточно тщательно превратился, и вкус еды уже совершенно не тот. Запах пряности бесит, а от выпивки вообще дурно становится. А нас, людей, такой ерундой не проймешь. Вы, кстати, как, не передумали лепить ангелов? Не забудьте, на того, который с рогаткой, я заранее зуб точу. Если возникнут трудности с печкой, дайте знать, что-то придумаем. У меня в этом городе куча знакомых художников. Правда, большинство из них примут меня за привидение, если без предупреждения появлюсь. Ладно, на худой конец просто какой-нибудь шкаф заколдуем. Не то чтобы я действительно знал, как превращать шкафы в печи для обжига, зато я умею договариваться и убеждать. Любой шкаф, если не совсем дурак, с превеликим удовольствием согласится повелевать огнем. У вас есть знакомый, в смысле, ненужный шкаф?» Тараторил, не давая Жанне опомниться, и правильно делал. Его болтовня действовала, как крепкий кофе, и сон отступал. Ну или не болтовня, а свежий морозный воздух так действовал. Факт, что когда они вышли на улицу Бокшто, Жанна чувствовала себя настолько бодрой, что даже не верилась, неужели я буквально минуту назад засыпала на ходу. Кот, все это время безмолвно возлежащий на плечах Жанниного спутника, коротко, но требовательно мяукнул. Тот рассмеялся. «В смысле, хватит гулять без шапки? Ты все-таки чудовище».
«Формально оно и есть», — согласился кот, и, спохватившись, сказал, споткнувшись от неожиданности Жанне: «Извините, пожалуйста, вечно забываю, что котам не положено разговаривать. Не хотел вас пугать».
«Еще как хотел», — встрял ниндзя.
Он только притворяется ангелом, а на самом деле хулиган хуже меня. Но он прав, без шапки у меня на таком морозе уши сейчас отвалятся. Какой-то не морозоустойчивый из меня на этот раз получился человек. Сами до дома дойдете?»
«Сама?» — переспросила Жанна.
«Без сумасшедших, маньяков и говорящих котов? Ну, даже не знаю. Ну, как-нибудь постараюсь. Я сильная, я смогу».
«Наш человек», — одобрительно заметил кот.
«А ниндзя сказал Жанне: обязательно возвращайтесь. Я пока прикину, как у нас с печкой. Помогу вам с вашими ангелами. Черт знает, сколько лет уже в руки глину не брал. Соскучился. У меня, кстати, куча идей, где их потом расставить, чтобы били по башке не хуже черного ветра».
«Черного ветра?»
— не веря своим ушам, переспросила Жанна.
«Так на радио хулиганили тоже вы?»
Он рассмеялся и громко продекламировал хорошо поставленным дикторским голосом:
«Поднимается черный ветер! Поднимается черный ветер!»
И, подмигнув Жанне, добавил: «А потом мы захватим почту, телефон, телеграф».